Новая жизнь. Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие друзья, добрый день. В прямом эфире премьера ток-шоу «Вечные студенты». Сегодня у нас в гостях самый что ни на есть вечный, самый что ни на есть студент, уже покрывающийся сединой, Денис Гореньков. Он не просто студент, он еще и служитель, директор Содружества студентов христиан ССХ Украины. Здравствуй, Денис.
Андрей, добрый день.
Как вообще настроение? Как тебе в Москве? Как?
Ну, а какое может быть настроение, когда такое солнце в Москве, и я попал на премьеру. Самое боевое, самое приподнятое, идеальное настроение.
Здорово. Ну, сейчас и весна такая вот у нас хорошая. Сейчас прям вот ждали и наконец дождались. Денис, ну, в общем, буду сегодня тебе задавать вопросы. Очень рад, что ты пришел. Вообще очень-очень здорово.
Я тоже,
вот, и хорошее такое начало, думаю, мы положим нашим студенческим таким движением на радио. И вообще не только на радио. Думаю, что это воплотится и в жизнь. Расскажи в двух словах, или, может, даже не в двух, а в 22-х, или в 202-х. Как ты вообще пришел так к Богу? Ведь ты к Богу пришел?
Я пришел, и он пришел. Наверное, он первый вышел мне навстречу. Угу. Моя история, наверное, типичная для первой половины 90-х годов. Я прочитал книги по богословию Лоскова раньше, чем книги Джоша Макдауэлла. Уже в 12 или в 13 лет я начал ходить в православную церковь. Угу. И у меня были старшие друзья, которые снабжали меня такой университетского, в общем, тоже академического уровня христианской литературой. Мало что я там понимал. И поэтому, когда я закончил школу, было первое лето такой же взрослой жизни, когда уже перестал быть школьником, у меня все мои вот такие интересы к религии, к православию, к христианству просто как рукой отрезало, и я провел, может быть, около года, абсолютно не вспоминаю, в общем-то, ни о Лоском, ни о чем другом. А потом однажды я стоял, пил пиво вот таким же весенним днем возле какого-то ларька, и ко мне подошла женщина, это была сотрудница моей мамы, и говорит: «Денис, там в палатке проповедует какой-то проповедник, я уже забыл имя». И я так демонстративно сдуваю пену, говорю: «Ну, позже, позже». Но она мне запала почему-то в память, и неделя через две я решил сходить в баптистскую церковь. Я знал, что она баптистская, из центральной церкви моего города родного. У меня были...
Это Николаев, да?
Николаев, да, угу. Николаев.
На Украине.
Южный, да, украинский город. У меня были уже определенные вопросы, такие бытийные, предельные вопросы, и были разочарования очень серьезные в жизни. Я почитывал настольный справочник атеиста, который был у моего отца, он был членом КПСС, но при этом выписывал журнал «Литературная учеба», в котором публиковались отрывки из Евангелий. Вот такой у нас хаос был, ну, как и у многих людей в то время. И я пришел к ней в церковь, пряча сигарету за спину, мне сказали, что курить нельзя здесь. Проходил, наверное, месяц, и все больше и больше понимал, что это важно для меня. То, что я слышу, это правда, и меня несколько смущала церковная субкультура, но по большому счету не убивало мне интереса.
Юбочки. Галточки.
Юбочки. Я вот юбочек уже сейчас не помню, хотя они были, конечно, наверняка. Там была большая церковь, и было очень много кланов, семей верующих людей, которые уже приходили с внуками, с детьми верующими. Вот, они собирались около, может быть, 10 минут до начала служения открывалась маленькая дверь, и оттуда выходили один за одним 6 или 7 мужчин в темных костюмах. Они проходили вперед. Вот, открывали собрания. Ну, то есть, все это мне было знакомо по каким-то телевизионным репортажам из коммунистических, наверное.
У тебя такие ассоциации,
да,
были.
Реалии. Но то, что происходило потом, там были очень яркие проповедники. Несмотря на то, что, в общем-то, церковь была достаточно консервативного уклада, были яркие проповедники, и Евангелие, которое они проповедовали, оно покрывало все вот эти моменты церковной культуры, которые для меня были неблизкие. Евангелие сразу почувствовал, что это для меня близко, и к осени я уже принял решение покаяться, вышел, как все было заведено, произнес молитву покаяния, и это был очень серьезный перелом, настоящий. Я вышел, меня ждал мой друг недалеко от церкви, он мне протянул сигарету, говорит, я тебя оставил половину, докури. Я говорю, я не буду. Вот, и это одна была лишь из деталей, таких было много. Ну,
красивая история, да.
Да, я оставил очень многие вещи.
Слушай, здорово. Ну, а что тебе студенчество? Почему тебя вдруг вот потянуло, или как так случилось, что ты все-таки вот именно в это русло попал? Как, ну, я понимаю, конечно, может, не ты попал, Бог тебя так вел, но как это произошло?
Ну, вот я в эти месяцы, когда я начал ходить в церковь, я уже учился на первом курсе. И однажды ко мне подошел один парень, причем, что он не был студент, он был... сирота, работал столяром где-то или малером, и он сказал: «Денис, я вижу, тебе немножко скучновато с нашей молодежью». Я не избегал их, не чурался, но действительно у нас немного было точек пересечения. Вот, и он говорит: «Хочешь, я тебя отведу к одному брату, который занимается студентами?» Я говорю: «Хочу, хочу». И не знал даже, что представлялся какой-то холодный зал с такими скамейками одна на другой, такие хоры, на которых будут сидеть девушки в платках. Вот серьезно, я до сих пор запомню эту картину. А перед ним будет стоять парень, будет читать Евангелие. Все казалось точно да наоборот. Это был зал общежития Института культуры, причем зал хореографический, то есть много света, зеркала яркие, студенты с рюкзаками, как раз тогда вошли уже в моду, в свитерах, в джинсах. Было очень хорошее прославление, очень интересная тема о Ветхом Завете.
То есть Евангелие все-таки было?
Конечно, конечно. На самом деле было такое время, когда не нужно было, в общем-то, что-то маскировать или как-то стирать какие-то острые углы. Всем это было интересно, всем это было интересно, и мне в том числе тоже. Но я уже был верующий, по большому счету, я просто не знал, что христианство может быть разным. Вот. Поэтому тогда начались мои первые знакомства, первые шаги вот в студенческом служении. Мне очень понравилось то, что там происходило. И я начал вливаться. И так шаг за шагом я до сих пор иду.
Угу. Ну, давай тогда немножечко так пройдемся по твоему, скажем, биографии или даже географии твоего служения студенческого. Я так понимаю, ты в это время учился в семинарии, да? Это был...
Нет, я в семинарии учился позже. В это время я учился, в общем-то, в светском учебном заведении. И закончив его, я пошел на альтернативную службу. Mm-hmm. Вот, я выбрал альтернативную службу в армии по многим причинам, в том числе и по идейным, но не только. Мне, честно говоря, не хотелось идти в ту армию украинскую, которую я видел тогда, а я видел многие вещи. Вот, я решил не платить никаких взяток, не косить, как говорится, да, а выбрать, в общем-то, государством предложенный путь.
И на то время это была альтернативная служба такая серьезная, там два или сколько
Два с половиной года. Точно помню, ну там 2 года 3 месяца, но я работал больше, потому что нужно было дождаться комиссии, которая тебя комиссовала.
Чего себе, слушай, это вообще героизм, сколько ты там, лопата или метла?
Я подметал детский сад, и я до сих пор скучаю по этой работе, потому что, во-первых, плоды были видны сразу же. Ты приходишь на веранду заплеванную, там загаженную, убираешь ее, через полчаса выходят дети, и ты понимаешь, что ты все сделал правильно. Вот. А вечерами я ходил на встречи ССХ, Содружества Святых Христиан, в разных, в общем-то, ролях я там выступал, и начал учиться заочно в Таврийском христианском институте. Вот. А когда мне оставалось чуть-чуть доучиться, мне предложили попробовать себя в годичной миссионерской программе Содружества Святых Христиан Украины, то есть побыть, скажем так, штатным сотрудником на год. И в это время как раз витала идея о том, чтобы кого-то из команды ССХ послать в Среднюю Азию, в Узбекистан. Вот, я подумал, что это очень интересная идея. Мне стало интересно, хотя не знал регион тогда, но у меня был там курс по миссиологии, какие-то вещи, такие базовые, что-то слышал. И я поехал. Я поехал в 2001 году, я поехал, полетел в Среднюю Азию, сначала в Бишкек.
Страшно подумать, 12 лет назад.
12 лет назад, да, 12 лет назад. Я прожил там чуть больше 3 лет.
В основном, то есть больше, чем год, все-таки ты там задержался.
Да, я ехал на год, потом остался еще на год и еще на год. И вот тогда я уже понял, что либо надо оставаться уже на 20 лет, либо уезжать, потому что уже стоял очень острый вопрос призвания по-настоящему быть. У меня до сих пор есть некоторое сожаление о том времени. Я, наверное, был не самым лучшим миссионером. признаюсь честно, но то, что я делал, я старался делать хорошо. Вот. А я делал следующее. Я организовывал студенческие христианские группы в Кыргызстане, потому что меня выгнали из Узбекистана вместе с командой студенческих христианских работников. Mm-hmm. Вот. И мне предложили остаться в Бишкеке. Я остался.
То есть это было не 3 года ты не был в Узбекистане географически?
Я пробыл в Узбекистане ровно 1.5 месяца.
Ага, вот. То есть получается, ты был де-факто 3 года в Узбекистане, де-юре ты был вообще-то в Кыргызстане. Правильно я понимаю?
Наоборот.
Наоборот, то есть да.
Да, в общем-то да. Угу. Да. Вот. Я жил в Кыргызии, много ездил. Я был многократно в Казахстане, в разных городах был, в Таджикистане, в Душанбе. Единственное, куда я не попал, это в Туркмению. Вот. И моя задача была общаться с верующими студентами, рассказывать им картину студенческого христианского служения, мотивировать их и учить, как все это можно делать. Вот. У нас таким образом началось несколько групп в разных городах Кыргызстана, допустим, в Бишкеке, в Караколе, это бывший Приживальск, и в Аше на юге страны.
Угу.
Вот. Многие ребята, которые тогда пришли в служение студенческое, они до сих пор остаются моими знакомыми, друзьями. Кто-то выпустился уже и работает. Несколько человек остались сотрудниками. И вот сейчас я веду с ними какую-то переписку, общаюсь, скучаю очень по тому региону, но я уехал туда не с пустыми руками.
Я как раз хотел.
Да, вот в те 1.5 месяца, что я жил в Ташкенте, я познакомился со своей женой будущей, и мы переписывались, я ездил, у меня не было депортации, мне просто как бы создали такие условия, когда лучше было уехать. Вот. Поэтому я мог въезжать в страну, проблем никаких не было. И мы приняли решение создать семью. Был такой сложный момент, где же нам жить, в Узбекистане не могли, думали, может быть, в других республиках Средней Азии. И мы общались с одним человеком, которого мы очень уважали, это был англиканский священник, пожилой уже, очень мудрый пастор, и он сказал: вы молодая семья, выберите то место, где вам первые годы вашей молодой жизни супружеской будет максимально спокойно жить. У вас будет множество внутренних вызовов, поэтому минимализируйте внешние вызовы, внешние проблемы. И мы решили, что, ну, наверное, это тогда Украина. Вот. Mm-hmm. И раз уже ты спросила о географии, уехали в Одессу. Вот. В Одессу.
Ну да, я помню, сейчас немножко просто вмешаюсь. Да, у Дениса замечательная жена Елена. Она, так понимаю, гражданка Узбекистана была, да, на то время?
Да, да, но потом получила украинское гражданство, потому что она по линии, в общем-то, своей родственной, она этническая украинка.
Mm-hmm. Ну вот, я помню еще, когда вы были во... И женихах и невестах ходили. Вот, это было в Киеве. Помнишь, мы с тобой впервые познакомились?
Конечно.
Ну, тогда вот как раз вот я был рад очень. Вот, очень замечательная такая пара, семья, у вас же 2 детей.
Да, мальчик и девочка.
Я думаю, что будет еще больше.
Поживем, увидим.
Так, ну, да, вот, в общем, это я подтверждаю, это все правда. И теперь Одесса у нас пошла, юг снова Украины.
Там было очень много поездок, потому что я был координатором движения ССХ по южному региону Украины. Это Николаев, Херсон и Измаил, ну, плюс, конечно, Одесса. Вот. Было много моря, много студенчества, много солнца, много жизни. Нам очень нравилось жить в Одессе. Мы жили в таком старинном районе, Молдаванке, на Молдаванке, да. И там родилась наша дочь, она по свидетельству о рождении одесситка. Вот. Мы работали в нескольких университетах, и я поступил заочно учиться в Одесский национальный университет имени Мечникова на факультет социологии, который закончил, в общем-то, через 5 лет.
То есть у тебя сейчас, получается, сколько образований? У тебя семинарское и вот,
ну,
социологическое?
Полное, да, это ТХИ и Одесский университет.
А ТХИ – это ты магистр или бакалавр?
Ну, там, на самом деле, там была достаточно скромная программа христианского служения. Mm-hmm. У меня нет никакой степени с того периода, на самом деле. Вот. Но я с благодарностью вспоминаю учебу в ТХЕ, и сейчас я по какой-то вот такой загадочной, в общем-то, доброте администрации этого учебного заведения, я являюсь для них внештатным преподавателем социологии. Я живу в филиалы, это несколько стран бывшего Советского Союза, и там преподаю этот курс студентам-заочникам.
Угу. Ну, здорово. Ну, слушай, потом у тебя, я так понимаю, после этого случился такой вот скачок после Одессы.
Ты да, стал... по карьерной лестнице.
Ну, давай
да.
Тогда, пока мы перейдем к такому скачку, такому внушительному, расскажи несколько слов вообще, что есть ССХ? Я думаю, что будет интересно, потому что мы говорим ССХ. ССХ, что это такое? Ну, не все, возможно, знают. Тем более, да, в России оно менее известно.
Да. Хотя в России оно тоже есть, как национальное автономное движение.
Ну, Россия
движение.
Большая, и для России оно как-то в России теряется, ССХ.
Теряется,
на Украине, да.
Да,
это,
да,
во-первых, оно централизовано от столицы к периферии. У нас в Москве, например, ССХ нет, у нас много слушателей москвичей.
Да.
Ну, давай, расскажи, что есть ССХ.
ССХ – это студенческое христианское движение, которое... На самом деле появилась не в 90-х годах, как обычно принято считать. Есть прообразы, прародители. Это российское студенческое христианское движение, дореволюционное, которое начал такой апостол студенчества Джон Мотт. Очень интересный человек, вот о нем можно было отдельно как-то поговорить. Такая личность очень харизматичная, убедительная и активная. Вот. Он, выступая в Санкт-Петербурге, сильно повлиял на барона Николаи. Вот. А тот, в свою очередь, повлиял на Владимира Марцинковского. И вот такая вот произошла цепочка. А Марцинковский уже, будучи, в общем-то, талантливым и выступающим, организатором, он стал первым секретарем российского студенческого христианского движения и много ездил, основывал студенческие кружки, группы, проводил диспуты публичные с Луначарским, например, с другими известными уже советскими деятелями. И эти диспуты, наверное, имели такое влияние, что ему предложили выехать из страны. Вот есть книга «Записки верующего». Ну, как предложили, в жесткой форме. Вот. Он уехал, и после него остался тоже Владимир Амбарцумов. Интересная личность, которая, на которой, считай, закончилась вот та страница. Он был расстрелян как священномученик, потому что он был православным священником уже перед смертью. И в конце 80-х, уже 20 века, приехали группы канадского, американского студенческих христианских движений и начали студенческое движение в университетах, христианское движение, можно сказать, с чистого листа, по-новому. Вот, идея очень проста, это объединение студентов-христиан на территории университета или общежитий для того, чтобы, во-первых, поддерживать друг друга, как верующие люди, а во-вторых, для того, чтобы свидетельствовать неверующим студентам о Христе совершенно разными способами, разными методами. Тут широкое, на самом деле, поле деятельности. Вот. Такие группы существуют в университете. В идеале у них есть хорошие отношения с администрацией, но не всегда так происходит, к сожалению. И они собираются как в аудиториях, так и в общежитии, проводят какие-то проекты, молятся друг за друга, делают летние лагеря, конференции, допустим, мы помогаем им организовывать. Вот, приглашают каких-то интересных людей. У нас сейчас хорошо выстрелил проект, который называется «Живая библиотека». Мы приглашаем уже наших выпускников, бывших студентов, которые кто 5, кто 10 лет уже работает, и готовы поделиться с студентами старших курсов, которые ищут работу, да, думают о работе, готовы поделиться своим опытом трудоустройства. Есть несколько человек, которые уже сами нанимают сотрудников, они говорят с той стороны, да, взгляд. И поскольку это люди верующие, христиане, тут очень такой сильный тоже компонент благовестия, потому что студенты приходят разные, как верующие, так и неверующие, задают вопросы, почему живая библиотека, потому что это просто вопрос-ответ, как ты открываешь книгу и листаешь ее. Можно в серединке, можно посмотреть, что там в конце, в начало перейти. Здесь то же самое, нету какого-то семинара или какой-то лекции. Есть человек, который готов делиться, отвечать на вопросы, готов, чтобы его листали, и делится своим опытом жизни, опытом веры, опытом того, как он как христианин не остался где-то в каком-то христианском инкубаторе, а вошел в коллектив из разных людей и учился там себя позиционировать как верующего человека. Вот. Это одна из сторон нашей деятельности сейчас, я считаю, очень важно.
Ну, значит, давай сейчас по порядку. Значит, я вообще люблю историю, хотя я не очень хорошо ее знаю, к сожалению. Ну, и мне нравится, что вы ведете свою историю все-таки не с 90-х годов, а вот скопаете глубже.
Ну, да,
это здорово, когда люди знают свои корни, Иваны, которые помнят все-таки свое родство. Значит, вы ведете свой счет из дореволюционных времен. И потом, получается, я так понимаю, в советское время был какой-то разрыв, да, то есть
Был разрыв,
преемственности,
да, был
как
разрыв,
говорится.
Что-то происходило. Есть такие очень обрывочные сведения о студентах из Африки, которые приезжали учиться в Советский Союз и были христианами, и они пытались делиться Евангелием с советскими студентами, но очень скудные сведения и фактически ничем они не подтверждены. Что-то было, конечно, что-то происходило. Я уверен, что были стихийные такие вспышки, когда студенчество вот советское тоже интересовалась Христом, приходила к Богу, и кто-то из них наверняка оставался в университете. Ну, особенно уже вот в 70-х, 80-х годах, в общем-то, есть разные истории о том, как православная церковь влияла на таких ребят. Были баптисты, были протестанты. Вот. Но это нельзя было назвать движением. Или можно назвать было движением, но в таких очень самобытных, зачаточных формах.
Значит, в советское время было такое, по крайней мере, некое затишье, а потом в 90-х годах произошло некое возрождение, второе дыхание. Вот немножечко можешь об этом подробнее. Как ССХ возникла уже на постсоветском пространстве, благодаря чему, кому и так далее?
Ну, благодаря компании «Аэрофлот», на самом деле.
Так, так, поподробнее.
В самолете этой компании летел американец, и он летел в Москву. На соседнем кресле сидела женщина, которая тоже летела в Москву, и она была сотрудником кафедры Киевского лингвистического университета, ИНЯЗа так называемого, Маргарита mm-hmm. Петровна Дворжецкая. Тогда еще энергичная молодая женщина. Вот, они разговорились, ну, конечно, общий момент, английский язык. Вот, разговорились, и он рассказал о том, что он представляет студенческое движение, христианское движение. Она сказала, что ей все это очень интересно, пригласила его к себе в гости. И я не знаю, чем закончилась его поездка в Москву, но в Киеве его приняли хорошо, и первая большая серьезная группа студенческая христианская появилась в киевском ИНЯЗе.
Потом... То есть Киев стал преемником Петербурга, можно так сказать?
Наверное, да. Киев в этом смысле стал преемником Петербурга. Плюс еще несколько городов центральной Украины. Нежин, Житомир, Полтава, Черкасы. А потом и многие другие, они тоже подключились. Потому что этот человек, он привез на следующее лето команду студентов из Канады. Ну вот, большой, это назывался такой Global Project. Культурно-религиозно-академический проект, которые общались с украинскими студентами, полтора месяца жили, и после вот этого проекта уже появились первые ребята, наши ребята, которым все это было интересно и которые готовы были продолжать все это.
Это уже называлось ССХ или как-то еще?
Это был, кстати, еще Советский Союз, 89-й год. Угу. Есть фотографии того времени, когда это был Советский Союз, 89-й год.
Ну, перестройка уже какая-то,
да,
такая.
Да, да. Это, наверное, еще не называлось ССХ, но в начале 90-х... Это имя уже пришло, да, Содружество студентов-христиан.
Ну, ССХ, и в России ССХ, и на Украине, и в Белоруссии.
В России сообщество, у нас Содружество, наверное, чтобы не путать.
А в Белоруссии?
В Белоруссии, ну, наверное, тоже сообщество. Я не знаю, честно говоря.
Союзное государство, да, должно совпадать. Слушай, ну, получается, ССХ является частью мирового студенческого движения, да, IFS, если я не ошибаюсь.
Да, да. Но мы, на самом деле, автономное движение, у нас есть свой устав, который зарегистрирован в Министерстве юстиции, все атрибуты, в общем-то, общественной организации, потому что мы зарегистрированы как общественная организация, сотрудники, бюджет, разные документы, которые не очень интересны, но нужны, на самом деле, вот. И мы на правах вот такого национального самостоятельного движения, мы входим в большой всемирный студенческий христианский союз, он называется IFS, и он сейчас охватывает 160 национальных движений по всему миру. Крупнейшее, кстати, студенческое движение находится не в Америке, абсолютно нет, оно находится в Африке. Вот, африканское студенческое христианское движение самое крупное в мире, самое крупное. И оно, тоже что интересно, оно полностью самобытное и абсолютно не нуждается ни в каких западных инвестициях. Вот. Mm. Они сами себя финансируют, сами себя питают и, похоже, очень неплохо вообще-то существуют.
Несмотря на то, что в Африке люди голодают, а в то же время ССХ, вернее, студенческое движение.
Ну да, но у них небольшие расходы, у них небольшие запросы. Можно же увеличивать расходы, а можно просто понизить запросы, и тогда всего хватит.
А какие там вот основные страны? Это ЮАР, наверное, да? Какая-нибудь Нигерия?
Нигерия, вот страны франкоговорящие, там Кот-д'Ивуар и так далее. Я мало знаю об этих странах, хотя нынешний генеральный секретарь вот, Всемирного студенческого христианского движения, он как раз из франкоговорящей части Африки, он африканец. Вот. То есть меня радует то, что это движение очень разнообразное, очень. И я нормально отношусь к Западу, к западному христианству, но в какой-то степени мне кажется важным, что у мирового студенческого христианского движения у него не белое лицо, вот, у него лицо разнообразное, и много африканцев, и много британцев, допустим, британское студенческое христианское движение самое не крупное, но самое сильнейшее в мире.
Ну, наверное, в Латинской Америке много, я так подозреваю, Корея какая-нибудь,
ну,
южная.
В общем-то, все эти страны, в которых сейчас христианство на подъеме, евангельское христианство, соответственно, студенческое движение тоже сильное. Вот. У нас очень хорошие отношения с британцами. Нам нравится их подход к служению, нам нравится их отношение к разуму, к академизму. Они имеют таких ярких личностей, как Джон Стотт, да, в своем движении. Вот. И нам есть чему у них поучиться, хотя они никогда не делают вид, что нас учат. Вот у нас хорошие партнерские отношения. Вот. Поэтому участие в ФС, оно дает возможность присоединиться к большему, к очень разнообразному опыту, узнать очень разных людей, разные опыты служения, студенческого служения.
Угу. Денис, я предлагаю сейчас нам немножечко передохнуть, и радиослушателям просто много информации, прям вот прям взрыв мозга.
Согласен.
И в следующей части мы поговорим уже о наших реалиях, о специфике студенческого служения именно на как это говорится, вот в нашем на нашей родной земле, на наших просторах, СНГ, Россия, Украина. Я думаю, что будет интересно нам узнать. И вообще, какие проблемы, с какими сталкиваются. А сейчас послушаем вот дружков и вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Разве такое можно? Разве такое снить? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуем, то ли касание неба, то ли удары по струям. Через восток на запад я слушал твое дыхание, в отверженном мире вольно искал осознание. И на больших страницах я увидел слова простые, то ли сожженные свечи, то ли мультфильмы из глины. А вечером, стиснув зубы, забравшись под одеяло, я пел тебе тихо песни про ветер без океана. И дорога стала прямая, и душа улетела птицей. Разве такое можно? Разве такое снится? Когда мы пошли по морю, разбивая волны ногами, и как глупые дети плясали, кричали, смеялись, капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно? Разве такое снится?
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Да, это «Вечный студент» в прямом эфире. Сегодня премьера, сегодня под микроскопом разбираем мы такого моего друга большого Дениса Горенькова из Украины. Ни много ни мало, директор ССХ Украины. Он немножечко рассказал об этом замечательном студенческом движении. Я думаю, что мы сейчас, во-первых, подключим наших радиослушателей. Друзья, вы можете писать нам и задавать вопросы по СМС номер +7 910 4 4 2 6 8. +7 910 4 4 4 6 6 8. Также у нас есть Google Talk. Я думаю, что многие пользуются им. NLR Network. И задавайте также вопросы в комментариях на сайте Радио Новая Жизнь. Я думаю, что будет интересно, если будете задавать вопросы, будет нам всем как-то более так, будет динамичнее. Ну что, Денис, давай теперь говорить уже более конкретно о наших реалиях служения студенческого на постсоветском пространстве. Что есть вообще студенческое служение вот сегодня, в 21 веке? Чем отличается от 20-го? И вообще, с какими вызовами ты бы отметил? Какие вызовы, с которыми сегодня приходится сталкиваться? Может, финансовые, поддержка? Вот что? Что сегодня?
Наверное, основное, что остается, может, стоит начать с этого, это все-таки сама специфика студенчества. Студенчество – это такая особая группа, и она всегда была особой группой. Группа, которая будет очень сильно влиять на будущее любой страны, в которой учатся студенты. Группа, которая в целом не удовлетворяется шаблонными правильными ответами и ищет своих героев, ищет свои мысли, свои идеи и хочет танцевать. Да, хочет танцевать, потому что образ студента все-таки это не образ ботана, не образ какой-то заучки. К счастью, к сожалению, не знаю, может,
так и бывает исключение.
Да, конечно, конечно, но все-таки это образ молодого человека, который хочет наслаждаться жизнью.
Dance, как
да.
В книгах «Руки Мураками».
С одной стороны, с другой стороны, у него есть процесс обучения, когда он волей-неволей должен что-то слушать, и хорошие преподаватели, хорошие профессора прививают ему вкус к думанию, вкус к науке, вкус к мысли. Это тоже не меньшинство в студенчестве. Я не знаю, что можно назвать сейчас мейнстримом студенчества нашего постсоветского, dance, или людей, которые серьезно учатся. А скорее всего, это смесь, когда
симбиоз,
да, симбиоз, когда утром и днем ты учишься, а вечером dance.
Учись,
и
танцуй, учась как-нибудь,
да,
так.
Да, да. И в этом отношении студенчество, оно, в общем-то, сейчас то же самое, что, наверное, и там, 5-10 лет назад. Но есть существенное отличие. Сегодня студенты более заняты. Почему? Потому что в начале 90-х, в середине 90-х о работе по специальности говорить не приходилось. Вообще работы не было. Сегодня многие студенты, уже учась на ранних курсах, они уже начинают работать, подрабатывать, и времени совсем нет. Конечно, это виртуальность, это виртуальная реальность, интернет. И да. Я помню, на самом деле, помню студенческое общежитие, где еще не было локальной сети, где еще не было мониторов на каждом столе. Сейчас это кажется невероятным, но такое было. Сейчас все наоборот, конечно. Поэтому, если говорить о вызовах, то мало времени. У людей мало времени, чтобы говорить о чем-то серьезном. У людей мало желания и, опять-таки, мало времени читать. Уже ценность текста, она немножко девальвирована. Есть ценности других каналов передачи информации, но текст, он уже не так воспринимается. И, наверное, вызов, конечно, в том, что всемирное студенческо-христианское движение, особенно то, которое сформировалось на Западе, это университетское движение. Это не группы студентов, которые собираются где-то по квартирам или в какой-то подсобке в церкви. Это группы студентов, которые собираются в общаге или в аудитории, то есть на территории университета. Оно так мыслится. Для чего? Для того, чтобы студенту проще было, ну, особенно неверующему, прийти и познакомиться с христианами. Вот есть, на мой взгляд, классическая история, пример, это пример Джоша Макдауэлла. Он описывал в нескольких своих книгах, когда он рассказывал, что я был студенческим таким главарем, лидером, общественным, который очень весело жил. Вот. Но когда у меня появились предельные жизненные вопросы, Я вспомнил о том, что вот у нас здесь в университете есть группа таких чудаков, да, студентов-христиан, над которыми я часто посмеивался. Я решил, что пойду и поговорю с ними об этом. Вот. Но что произошло дальше, в принципе, можно уже не рассказывать. И в идеале вот студенческая христианская группа, она должна быть такой. Вызов, с которым мы сталкиваемся, это вызов администрации университетов, которые не открыты, не настроены к сотрудничеству с студенческим христианским движением. По разным причинам. Иногда это потому, что люди старой еще советской закалки, для них церковь и высшая школа, они разделены еще там декретом совнаркома, да, там, в 20-х годах, вот, и никакого слияния быть не должно. Иногда это люди достаточно умные и интересные, которые говорят, что вы можете нам предложить, и это уже вопрос не к ним, а к нам. Они говорят, если вы студенческое христианское движение, то что у вас студенческого? Покажите ну, да. нам не интересно просто, что проходили кружки по изучению Библии, пожалуйста, делайте их в церкви. Что вы можете предложить университету, именно университету? И это вопрос к нам, как нам взрослеть и становиться движением интересным для университета, при этом сохраняя свою христианскую идентичность, становиться интегрированным в университет с христианским союзом. Вот, это основной вызов. Также, конечно, большая проблема в том, что верующих студентов много. Немало их, на самом деле немало. Но, как правило, это люди, на которых церковь возлагает особые надежды. Они молодые, они энергичные, талантливые, и их стараются задействовать во всех служениях.
Не пускают или не хотят пускать в университет?
Ну, есть разные, на самом деле, реакции. Есть пастора, и таких немало, которые всеми руками за, но говорят, но ты нам нужен здесь.
Но их меньшинство,
да.
Будем говорить прямо.
Наверное, да. Все говорят, в любом случае, ты нам нужен здесь, на территории церкви. Мы предлагаем другой формат. Студент 5 лет – это миссионер церкви в университете, миссионер церкви, вот, который появляется в церкви не очень часто, скажем так, и его основное служение – это служение церкви, но за порогом церкви в университете. Вот. Это такая еще рубаха на вырост, в которой еще надо врасти.
Мне очень интересно, знаешь, вот как-то отправляют же там на Чукотку миссионера, вот церковь отправляют.
Конечно, конечно.
А вот университет, кажется, ну как же это, вот на Чукотку понятно, мы отправим тебя, ладно, хоть там брат хороший, ну, трудись. А вот университет почему-то нет такого понятия, что тоже миссионерство и тоже требует вложения времени, посвящения.
Сил, абсолютно да. Но я вчера был вот в московской семинарии, да, в Баптистской, и у меня был доклад как раз об этом. Конференция была посвящена традиции подготовки служителей в Евангельском братстве христиан-баптистов. Угу. И я говорил как раз о том, что эти 5 лет – это полигон для того, чтобы церковь получила на выходе прекрасного служителя, который умеет говорить и с неверующими людьми, и образован, и верен Христу, и уже побывал в таких ситуациях, которые его сформировали и воспитали как зрелого уже служителя. То есть, на самом деле, для церкви, по большому счету, выгода очевидна. Во-первых, это неверующие студенты, которые так или иначе таки придут в церковь через студенческую христианскую группу. Они там не останутся, это не церковь в университете, это просто группа, просто платформа для общения, для евангелизма, для дискуссий каких-то, придут в церковь неверующие студенты. Во-вторых, это возможность, направив своего студента верующего в это служение, получить его обратно, он никуда не денется, но получить его уже сформированным, закаленным служителем.
Да, ну вот нас спрашивает Иларион Огородников, ты его знаешь.
Видел вчера его.
Даже видел вчера. Ну, я не знаю, ты, в принципе, мне кажется, на этот вопрос уже ответил. В чем уникальность благовестия среди молодежи и студентов? Ну, мне кажется, в том-то и уникальность, что нужно идти делать это на территории университета. Ты однажды говорил, что, в принципе, территория университета – это, в принципе, территория, которая исторически-то, это территория христианская.
Да.
Ты помнишь, у тебя была такая тема однажды, такая прям мотивационная, занимать свою территорию.
Держи свою территорию, да.
Да, это я помню. Мне кажется, вот в этом уникальность, или что ты добавишь еще сверх.
Добавлю, наверное, это язык, это образы, это стратегии, которые используются, и это готовность к тому, что плоды будут не скоро. Вот, невозможно говорить о том, что давайте запланируем там 50 покаяний студентов в этом году. Ну, пожалуй, это не уникальность только студенческого христианского движения, но часто от него ожидается такого конвейера, когда неверующие студенты будут приходить день за днем в церковь. Так не получается. Это сегодня все-таки это иногда на годы
Это такой долгосрочный процесс, проект, да. Такой стратегический, а не тактический.
Да,
Ну,
да.
И мне кажется, что ведь тоже, вот мы говорили о пасторах, о том, что они ожидают. И ведь, я так понимаю, ведь политика студенческих движений такого плана не обязательно привести человека в конкретную поместную церковь. Это вообще рассказать о Христе. И я так знаю, даже если человек находится вот в традиционной, например, конфессии, нет цели его там обязательно там затащить, переманить. Я правильно понимаю?
Мне сложно говорить о всех постсоветских студенческих христианских движениях, потому что это разное, в общем-то, движение.
Можно об ССХ сказать. Я просто знаю, что у вас там...
ССХ Украины, в общем-то, не ставит своей целью сделать человека...
Протестантом.
Протестантом, да. Или католиком, или православным, а ставит своей целью, используя разум, используя систему образования, приблизить человека к Христу и познакомить его со Христом. Но, тем не менее, мы радуемся и считаем это тоже нашим плодом, когда студенты приходят в церковь неверующие, принимают крещение и остаются там. Ну, по большому счету, любой процесс, он должен чем-то определяться, mm-hmm. чем-то, что можно измерить. Вот то, что можно измерить в ССХ, это студенты-выпускники. Остались ли они членами церкви? Как растут их семьи, как они трудоустроились. По большому счету, это во многом показывает, насколько ССХ было успешным. Угу. Вот. И это тоже вызов. Это тоже вызов, потому что мы живем в непростом обществе, когда, к сожалению, многие из наших выпускников пока еще не в том идеальном положении, в котором мы хотели бы их видеть. Вот. То есть это люди, которые испытывают кризисы, трудности и так далее. И опять-таки я надеюсь на то, что за 5 лет их университетского служения можно заложить какие-то основания, которые помогут им дальше быть христианами.
Ну что, такой вопрос вот поступил. Церковь из студентов – это нормально или все-таки необходимо создавать общины с людьми разных возрастов, социальным положением и образовательным уровнем? Вот как вообще с церквями? Видишь ли ты какую-то вот, не знаю, какую-то возможность или нужду создавать какие-то прям целые вот такие некие церкви? Потому что ведь получается так, я уже знаю даже по студенческим движениям и здесь, что, в принципе, какая-то своя среда образовывается, и можно сказать, а чем не церковь? Они собираются чаще иной раз, чем в церкви. Они читают Библию, они молятся. Ну, может, единственное, нет у них причащения, да?
Крещения.
Но в целом это вот некое, может, стоит создавать в университете, как есть там, знаешь, часовенки православные. Mm-hmm. Как ты думаешь?
Ну, часовенки – это все-таки просто такое, в кавычках, культовое, да, сооружение, где человек может зайти помолиться. И в одной из академий Киева у нас есть очень хорошее отношение с православным священником в такой церкви на территории университета, который, когда узнал, что группа студентов-христиан собиралась осенью в теплое время рядом на скамеечках, он просто сплеснул руками и говорит: что же вы мне не сказали, я бы открыл храм, вы могли бы зайти, у нас есть комната, молиться там себе, пожалуйста. То, что вы протестанты, меня не сильно смущает. Mm-hmm. Вот. Но я не об этом. Я о том, что, в общем-то, ССХ как движение достаточно разнородное. Я знаю, что у наших сотрудников есть разные взгляды. Мой взгляд, как верующего человека, как социолога, он, в общем-то, в том, что нет, не нужна студенческая церковь. Uh-huh. Не нужна студенческая церковь. Я знаю, что такие церкви есть, и у них есть плоды.
Где? На Западе или...
Ну, в Украине тоже, да, есть молодежные церкви. Есть церкви, в которых большинство студентов было. Допустим, та же церковь Алмаз. Она основывалась из студентов. Было очень много студентов КПИ Киевского. Сейчас туда приходят уже не студенты, не только студенты, но она по-прежнему вот держится в таком молодежном русле. Вот, и... Но... По большому счету, мы сейчас живем не в том же обществе, где есть одна партия, одна церковь и всего по одному. Наше общество, оно сейчас разнообразно, поэтому я бы, с одной стороны, воздержался от категоричных оценок, что вот эти церкви, они там заблуждаются и так далее. Они есть, и Бог использует их, и Он, в конце концов, и даст исчерпывающий ответ, насколько они были полезны для Него и угодны. Но я думаю, что не должно быть университетской церкви, не должно быть студенческой церкви. Студенты, неверующие студенты, приходя через студенческо-христианское движение ко Христу, выстраивая с ним отношения, они должны приходить в поместную церковь со всеми проблемами, со всеми недостатками этих церквей. со всеми бабушками, со всеми инвалидами, со всеми какими-то, может быть, не совсем психически здоровыми людьми. Я, когда жил в Одессе, мы ходили именно в такую церковь. Она была небольшая, но там были все. Там были совершенно разные люди. И она находилась в центре Одессы. Иногда открывалась дверь во время служения, и дворники заходили послушать, что здесь говорится. И для меня это был образец. Я приводил туда студентов своих знакомых. И там были верующие студенты наши. Она по-прежнему существует, эта церковь, церковь Скиния. Вот, поэтому мне кажется, что человек должен учиться жить в семье. Он должен учиться приноравливаться и к старшим, и к молодым людям. Иначе это не будет экклесия, иначе это не будет церковь в полном смысле слова.
Да, я с тобой полностью согласен. Это правильно, по моему мнению. Слушай, Денис, ну пока вот я хочу, чтобы ты в конце рассказал о основных проектах, которые сейчас с ХА Украины, ну поскольку ты можешь отвечать за него. И все-таки, знаешь, у нас взгляд со стороны очень бывает полезен. Что ты знаешь, поскольку у нас радио все-таки российское, и большинство слушателей у нас в России, что знаешь вообще о студенческом движении в России? И даже вот несколько слов скажи, что сегодня происходит с СХ России, вот в двух словах.
Был очень хороший старт, был отличный старт, было интереснейшее студенческое христианское сообщество, были ярчайшие люди, интереснейшие. Они есть и сейчас. Кто-то из них стал уже священнослужителями, лютеранскими, баптистскими, православными. Кто-то работает в бизнесе, кто-то уехал из страны. Но этот хороший старт, он, к сожалению, не получил столь хорошего продолжения. Несколько лет назад вот эта траектория российского ССХ, она начала затухать. Множество причин тому были, как ты сказал, отчасти большая страна, большие расстояния, сложно управлять. Отчасти модель западная, она все-таки не сработала на территории России, это нужно признать. Отчасти потому, что яркие, интереснейшие ребята, вот, которые, ну, наверняка они еще найдут свое место даже в истории студенческого христианского движения, они ушли. Перестали быть студентами, растворились в обществе.
Вот эта проблема преемственности, что не нашлось преемников?
Абсолютно да, абсолютно да, да, конечно. Не нашлось преемников и...
Как, кстати, решается? Вот посоветую, потому что сейчас вот есть студенческие движения, мы, может, тоже пару слов скажем, вне ССХ, ты об них знаешь, и они тоже боятся. Как вот, может, в двух словах расскажи, как бороться с этой проблемой отсутствия преемственности?
Ну, во-первых, нужно искать постоянно новых студентов первого-второго курса. У нас сейчас
и
есть,
учить.
У нас есть студенческий совет, который встречается несколько раз в году, в остальное время там тусит, общается в интернете, какие-то у них свои неформальные встречи есть. И этот совет состоит из разных студентов, около 12-13 человек разных курсов. Но для чего они нужны? Для того, чтобы управлять движением наравне с штатными сотрудниками. Мы хотим, чтобы ССХ было движением, которое управляют сами студенты. Для того, чтобы те студенты, которые вот дают сегодня хороший старт, чтобы они остались, с ними, конечно, нужно постоянно поддерживать хорошие отношения, крепкие отношения. Но неизбежно они выпустятся и уйдут. Поэтому каждый год мы проводим проекты, которые направлены на первокурсников. Вот такой проект первой студенческой
недели. Ну, а цель воспитания лидеров, да?
Да, воспитание лидеров и преемственности. И вторая, наверное, уже такая организационная тема, это то, что я каждый год, как директор, стараюсь брать новых сотрудников, молодых сотрудников. Вот, мы не...
Свежую кровь.
Да, мы не выбрасываем старых сотрудников на свалку истории. У нас небольшая, на самом деле, команда сотрудников, 16 человек. Вот, но каждый год я стараюсь хотя бы одного, хотя бы двух ребят после университета, кто только выпустились, чувствуют призвание к студенческому служению, взять их в команду. Для меня это принцип. Хоть один, хоть два человека, но каждый год должны войти.
Да, значит, такой вот совет. Ну, я так понимаю, ССХ в России, так, в общем, не лучшие времена терпит.
Не лучше. Об этом нужно молиться. И я считаю, что ничего еще не потеряно. Ничего не потеряно.
Будем надеяться, друзья. Я думаю, радиослушатели наши, если начнут молиться, и кто-то может видеть себя в этом служении. Я так понимаю, в Челябинске, да, находится, как говорится, штаб-квартира?
Да, да, да. Исполнительный директор сейчас живет в Челябинске. Может быть, в ближайшее время он переедет в Москву или Санкт-Петербург. Я до конца не знаю их планов. Вот. Но он начал работать недавно, после кризиса тоже лидерство в движении. Я ему, это мой тезка, Денис тоже его зовут, желаю самого лучшего на самом деле.
Слушай, ну получается, а не кажется ли тебе, что в России все-таки, как, поскольку все привязано к Москве, может это вот то, что это не Москва, или нет?
Может быть, может быть. Я на самом-то деле гость в Москве, я не могу здесь выступать экспертом. Конечно, я бы, наверное, стремился создать бы в Москве присутствие, создать бы здесь движение. Но тут тоже свои подводные камни.
Коль уже Москва речь зашла, вот что ты знаешь о Москве? Думаю, что ты знаешь, что есть какие-то вот такие некоторые движения, которых, наверное, мало кто знает, они себя стараются не особо афишировать.
Ну тогда, может быть, и нам не надо их афишировать.
Нет, но они не в том смысле, что они чего-то боятся, они просто такие вот ребята скромные довольно-таки.
Ну, ты, наверное, больше меня знаешь. Я знаю, как и ты, только о студенческой христианской группе в МГУ. Вот, и они у меня вызывают огромное уважение. Ну, знаю, что есть наверняка Campus Crusade здесь. А так, у меня не так много информации.
Ну да, это двух словах тоже скажу. Христиане МГУ самая такая, думаю, активная, динамичная группа. Вот Саша Родионов, Борис Соловьев, сейчас такие лидеры, хотя который тоже уже выпускается, один из них аспирант, по-моему, второй уже даже из аспирантуры выпустился. Но тем не менее, они продолжают свое дело. Есть еще христиане РГГУ, христиане МГТУ имени Баумана, христиане МГИМО и МПГУ, ну, по крайней мере, то, что вот я вижу ВКонтакте, группы, ну, с разным, скажем так, успехом, вот РГГУ, а, например, в МГИМО я был, там ребята, кстати говоря, больше православных, они очень активно так вот продвигают все идеи студенческого служения, вот, поэтому, слава богу, есть. Я думаю, что может со временем какое-то выкристаллизуется это в какое-то общее движение, потому что все они, к сожалению, с одной стороны, хорошо, что они сами по себе независимые, ни от кого, ни от каких там, особенно там Запада, то, что мы понимаем, что в России не очень-то приживается модель. Вот. Но, тем не менее, надеемся, что-то произойдет. Низ, ну, в оставшееся время, да, нужна молитва за студенческое движение в России, СХА России. Последние 10 минутку расскажи сейчас, что сейчас СХА Украины, какие основные служения, проекты, вот в двух словах, на конференции, возможно, проект вот по поводу «Кто ты», да, был такой, ну, тоже потом расскажешь. Ну, вот основные, какие-то акценты сделал.
Но то, что у нас постоянно происходит, это встречи студенческих христианских сообществ, групп в университетах. У нас сейчас порядка 18 таких основных крупнейших университетов Украины задействованы. И в этих университетах есть стабильно существующие группы, группы, которые видят себя как группа ССХ, которая занимается благовестием, занимается какой-то, пусть минимальной, но поддержкой духовной друг друга. И на базе вот существующих этих групп есть несколько таких ярких, интересных студенческих проектов. Допустим, мы начали проект, который называется «Евангелие в полный голос», и мы уже с августа приглашаем несколько интересных людей, которые состоялись уже в академическом мире, известные как украинцы, так и не украинцы. Вот один из первых приедет профессор Лондонской школы теологии Тони Лейн. У многих, наверное, из нас в библиотеках есть его книга «Христианские мыслители». И мы готовим ему встречи в нескольких университетах. Некоторое время назад, вот похожий формат у нас был с автором книги «Хижина» Полом Янгом, когда он выступал в университете Шевченко перед очень большой студенческой аудиторией. И как бы мы ни относились к его книге, он, на мой взгляд, очень глубокий христианин, думающий христианин. И его ответы на те вопросы, которые звучали, а он туда пришел очень как литератор. Его пригласили туда не как богослова, его пригласили как состоявшегося литератора, который может рассказать о своем труде. И он рассказывал об этом, а потом начал рассказывать также о своей вере, и отвечая на вопросы, он ответил не хуже, чем ответил бы там выпускник какой-нибудь семинарии, например. То есть он все очень правильно говорил. И мы видим сейчас хорошую возможность взаимодействия с университетами, вот отвечая на вопрос, помните, в самом начале, когда администрация спрашивала, что вы можете нам дать? Мы говорим, мы можем вам дать интересных, ярких, академически состоявшихся христиан, которые готовы встречаться с студенчеством, готовы не бояться вопросов прямых, и давать прямые ответы, вести дискуссии с, допустим, преподавателями-атеистами, вот, или нехристианами. И таким образом студенчество видит, во-первых, облик христианства как умного христианства, во-вторых, оно слышит четкие ответы, христианские ответы на свои вопросы, очень специальные, очень серьезные вопросы, и, в-третьих, оно слышит Евангелие. Вот, мы планируем Такие встречи проводят регулярно во всех университетах, в которых у нас есть какой-то контакт. И сейчас готовим список людей, которые там могут приезжать и так далее. Обычная хорошая тема университетских дебатов. Вот, мы назвали Евангелие в полный голос. Второе, о чем я уже сказал, это помощь студентам перейти уже в взрослую жизнь, социализироваться. И это проект «Живая библиотека». Вот, тоже он хорошо уже стартовал, уже были первые встречи и интересные, на мой взгляд, встречи. Летом у нас есть несколько студенческих христианских проектов такого палаточного типа, поскольку это студенчество, это, без этого нельзя. Вот, это
на
будет
берегу
интересно,
моря, да,
на берегу моря. И мы приглашаем туда студентов из других движений, у нас будут и датчане, и африканцы, и англичане. И, конечно, приглашаем туда наших студентов, с которыми...
Выпускников?
Нет, там не будет выпускников, это будут только студенческие проекты. И, ну, в общем-то, тут много, наверное, не стоит рассказывать, мы все это практикуем в той или иной степени. Вот, что еще есть интересного? Это...
Ну, у вас много интересных конференций, вот,
да,
конференции,
да,
выпускников и студентов.
Конференция «Библия и жизнь».
Я должен сказать, друзья, два слова, что однажды, когда я такую конференцию посетил, я очень скептически отношусь к конференциям, вот этим массам, думаю, ну что там, какие-то предамериканцы начнут опять какую-то водичку лить. Вот, и я скажу, что меня очень сильно повлияло. Во-первых, с тобой познакомился в первый раз, и мы с тобой стали дружить, и был вот Юра Марк. Вот, очень интересные, яркие, харизматичные личности, интеллектуалы христианские, евангельского, протестанты евангельского плана.
Абсолютно,
да. И я должен сказать, что это очень здорово. Важно, чтобы это было, и хотелось бы, чтобы этого было больше в России, в том числе такие конференции. Вот, это я так встрял.
Абсолютно так, да, абсолютно так. Спасибо за такую ремарку. Я считаю, что неполным будет все-таки мой ответ, если я не расскажу о таком социальном служении. Мы заметили, что не так просто сегодня студентов собрать на изучение Библии. Мы не отказываемся от возможностей читать Евангелие вместе со студентами. Этому, допустим, посвящен проект «Кто ты?», когда мы печатаем каждые 4 года новое Евангелие. У нас было Евангелие от Марка в студенческом дизайне, в студенческом формате, но совершенно, в общем-то...
Ну, наверное, видели с айфоном, да?
Да,
на обложке,
да, да, да,
с свидетельствами каких-то известных спортсменов.
Не-не, там были только студенты.
А, студентов, да.
Вот, причем, что перевод был вполне принятый и российским, и английским.
Новый украинским. Перевод и «Радостновестие».
Да, угу. Да. Вот, в Украине это перевод Рафаила Турканяка. И мы просто ходим по общежитию, дарим его студентам, проводим соцопрос на тему идентичности, как она формируется в университете, и приглашаем читать Евангелие и приходить на наши встречи в общежитии для того, чтобы поспорить, задать вопросы, поругаться даже, может быть, на какие-то темы, но мы вот такие люди, нам все-таки западный масштаб полемики, он для нас, конечно, идеал, но он не всегда срабатывает. Мы так горячо будем говорить, но мы до чего-то договоримся, и такие встречи проходили и проходят. Вот.
И сейчас вы будете печатать второе Евангелие?
Евангелие от Луки, да, Евангелие от Луки.
Тоже проект «Кто ты?» называется, да?
Это будет другое название, мы сейчас работаем над ним, но там будет QR-код, и очень много будет связано с веб-ресурсами, которые позволят человеку просто с телефона зайти и, читая Евангелие, прикоснуться к более еще... Ну, другим серьезным источником.
Я так понимаю, вы делаете совместно с Духовным Возрождением, да? Уже не РССХ России?
Да, 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 да. Сейчас обсуждается тоже этот формат. Мы, скорее всего,
то есть это такой русско-украинский
работать.
Проект, российско-украинский проект.
Российско-украинский проект,
здорово.
Да. Вот, так я сказал уже, что все это продолжает еще действовать и имеет место быть, но сегодня то, что мы заметили, многие студенты, и неверующие студенты, и верующие, они хотят сделать что-то, хотят кому-то помочь. Поэтому мы собираем студентов и везем их в интернаты, в сиротские какие-то приюты, и они просто общаются с этими ребятами, рассказывают о том, как поступить в университет, рассказывают что-то о своей жизни, делают что-то вместе с ними, убирают территорию. И вот для таких мероприятий у нас иногда не хватает даже транспорта, чтобы ребят отвезти. Вот, поэтому мне кажется, что это одна из новых страниц студенческого движения. Это страница движения, которое хочет быть вовлеченным в общество. Когда студенты говорят, мы не хотим просто быть вот студенческой общиной здесь и как-то коммуницировать, да, друг с другом. Мы хотим выйти и помогать людям, которые вокруг нас живут, тех, кто нуждается в помощи.
Денис, еще можете тысячи вопросов задать, и есть желание, и много чего интересного, но я думаю, что наше эфирное время подходит к завершению, да и тебе еще сегодня лететь на родину. Денис, спасибо большое, что ты пришел к нам на эфир, очень пожалуйста, рад был тебя видеть, пожалуйста. Я думаю, что еще будем продолжать наши дискуссии, приезжай, заходи, мы другие темы поднимем, потому что очень много чего интересного. Так что, друзья, это была премьера, у нас был в студии Денис Горенков, директор СХА Украины, молитесь за студенческое движение вообще на постсоветском пространстве, особенно в России, чтобы оно возобновилось, или вернее, ну, как бы продолжилось, продлилось в Москве. Есть замечательные студенческие движения и в Москве, мы очень любим, и думаю, тоже будем приглашать ребят. Друзья, приходите, студент, приходите к нам в гости, на наш эфир, будем рады вас видеть.
Это было... Здесь хорошо, да, я вот могу сказать, как человек, который находится внутри, здесь хорошо, я желаю хорошего старта, хорошего продолжения, и здесь интересно.
Спасибо, хорошо, уютно, да, и с тобой хорошо. Все, друзья, это был вечный студент Денис Горенков, программа, Андрей Ребенко был с вами, до новых встреч в эфире, всем доброго.
До свидания.